мы вспоминали, как дважды сопровождали Арсения к владыке Афанасию, Сахарову, в Петушки 21. Были эти встречи в 1960 году или в начале 1961 году, встречи эти были трогательными. Присутствовали при совместном служении. Владыка и Арсений были когда-то одного мнения о поминовении митрополита Сергия 22, но с момента поставления на патриаршество патриарха Алексия этот вопрос был снят, и теперь иногда владыка служил в церкви, кажется, даже во Владимире. Было видно, что владыка Афанасия и Арсений дружили и хорошо знали друг друга. Не один раз хотела спросить об этом, но подходящего случая не было. Удивительно было то, что лагеря надолго вырывали их из обычной жизни, и поэтому возникал вопрос, где и когда они встречались. Александра Федоровна этого не знала. Последние годы она жила у нас. Дети ее работали, внуки были взрослыми, учились. Днем все расходились, и ослепшей Александре Федоровне оставаться одной было нельзя. Юрий работал, а я сидела на пенсии, дома, поэтому присутствие ее только радовало нас. Дети и внуки Александры Федоровны не забывали ее, часто приходили к нам и заботились о ней. Александра Федоровна, человек одаренный, с огромными знаниями, которые называют энциклопедическими, обладала обширными знаниями творений святых отцов, патристики, устава церковной службы и разбиралась во многих других духовных вопросах. Знания свои охотно передавала людям, желавшим принять священный сан, иногда приходили и учащиеся духовной академии или семинарии, которых направлял один из знакомых иереев. Однажды Александра Федоровна вспоминала, как мама Арсения воспитывала его в детстве, об этом подробно рассказывал он и сам, в воспоминании, отец Олег. Я сказала ей об этом, но Александре Федоровне очень хотелось, чтобы я записала рассказанное ею. Мария Александровна считала, что вера должна быть заложена в ребенке матерью с самых первых дней жизни, а до рождения необходимо постоянно молиться Богу, ибо, как говорила она, молитва проникает в ребенка еще во чреве матери, а молясь вслух над колыбелькой ребенка, тем более оказываешь духовное воздействие на его душу. Когда ребенок рождается, ты принимаешь на себя ответственность не только за его телесное здоровье, но и за его душу. Можно вырастить физически здорового человека, но с изуродованной душой. Этот человек, став взрослым, погибнет, станет лжецом, преступником, но если мать раскрыла в ребенке образ Божий, то, будучи даже не совсем здоровым, он будет духовно богатым человеком и найдет себе дорогу в жизни. «Я, — говорила она, — относилась к тете и как к сыну по плоти, и как к творению Божию и считала себя ответственной перед ним, ибо Господь вручил мне на воспитание человека. Я всегда была против механического заучивания детьми молитв, необходимо тщательно и внимательно все объяснить, показать соответствующее изображение, картинки, доступные детскому пониманию, и тогда молитва станет ребенку понятной. Огромное значение для воспитания ребенка имеют сказки. Большинство родителей начинают рассказывать о Бабе-Яге, о лешем, о русалках, об Иване-дурачке или читать сказки братьев Гримм, но не это надо, чтобы в душе ребенка заложить основы веры. Постоянно читайте краткие рассказы о детстве Иисуса Христа, Божией Матери, святых, легенды шведской писательницы Сельмы Лагерлеф об Иисусе Христе, пересказывайте в сокращенной форме жития святых Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Николая Чудотворца и даже апокрифические повести Лескова, хотя в них иногда проскальзывает легкая дымка толстовства, которым Лесков увлекался. Конечно, рассказывайте и русские сказки, осмысленно исключая при рассказе то, что сочтете ненужным. Когда ребенок сам начнет читать, то, естественно, прочтет и то, что вы не рассказывали, но уже будет иметь в своей душе фундамент веры и сможет отбросить плохое. Вот взгляд Марии Александровны на приобщение с детских лет ребенка к вере. Когда Мария Александровна водила Петю и меня в театр, то выбирала такие постановки, которые только положительно влияли на нас, детей. Неизгладимое впечатление оставило у меня посещение детского спектакля «Синяя птица» в Московском художественном театре. Мое детское воображение было потрясено до основания, и несколько дней я ходила под впечатлением увиденного. Пес, кот, сахар, вода, квашня с хлебом, телеметель, смерть с огромной косой в руках стояли перед глазами днем и ночью, но больше всего поразило меня путешествие в мир теней. Огромные белые колонны поднимались ввысь, будучи достаточно взрослой, я поняла, что это был свет от прожекторов и легкий тюль, свисавший сверху, но все это создавало незабываемое впечатление, легкий, казалось, туман поднимается в воздух, и телеметель почти теряется среди великого хаоса и бредут по проходу, и даже грусть, что синяя птица не найдена, не огорчала. Все было таинственно и прекрасно. Помню, когда на сцене возник огромный зал мира теней, я громко спросила: «Тетя Маша, это рай?» Возбужденные пришли домой, всю дорогу задавали вопросы: «Почему? Что это?» Мария Александровна, тетя Маша отвечала: «Все расскажу дома». За столом тетя Маша сказала нам: «Дети, вы видели, что телеметель искали счастье, искали долго, настойчиво, но не нашли его. Потому не нашли, что счастье — это вера в Бога, любовь к Нему, счастье говорить Богу свои мысли, молиться Ему, счастье человека в церкви, в общей молитве к Господу, счастье в постижении воли Господа, а телеметель искали счастье на земле и забыли Бога. Счастье любить друг друга и помогать людям». Расскажу о нескольких случаях, хотя Арсений всегда говорил: «Случайности нет, есть только воля Божия», происшедших со мной в жизни, которые считаю чудесными. На Воркуте, не знаю почему, переводили меня из одного лагпункта в другой, я умирала от цинги, истощения, усталости. После этапа, войдя в теплый барак и пройдя по проходу, упала от слабости. Очнулась на норах, кто-то снимал с меня одежду. Заплечный мешок, сидр, вероятно, украдут, мелькнула мысль, но мне было уже все равно, я умирала. Сквозь туман полубессознательности услышала разговор двух женщин: «Ты грудь и живот растирай, а я буду ноги, потом ей перевернем». Почувствовала, что руки незнакомых женщин стали растирать мое тело, силы и сознание постепенно возвращались, я пришла в себя. Света в бараке почти не было, лиц женщин различить не могла. Дали кусок хлеба, горячей воды, что-то надели на меня, закрыли одеялом, и я уснула. Утром услышала сигнал «вставать», привычная многоэтажная брань раздавалась в бараке. Женщина, склонившись ко мне, сказала: «Тебе хоть один день отлежаться надо, а то помрешь». «Пойду, поговорю со старшой», старшая по бараку, в других лагерях называли комендант барака, в иных староста, «может, поможет». Пришла старшая, посмотрела на меня, ткнула кулаком под ребра и сказала: «Помогу, ей надо не один день, а все три дня лежать», и ушла. Что сделала старшая, не знаю, но три дня я пролежала на норах, и все эти дни две женщины ухаживали, лечили и неведомыми путями приносили пайку. «Видишь, выжила и сижу с тобой», а женщины эти были Анна Александровна, колхозница из Тульской области, человек верующий и доброты необыкновенной, умная, сильная и обидеть себя не дающая. У нее было доброе круглое лицо с огромными серыми глазами и слегка курносым носом. Вторая женщина называла себя Ларисой и была воровкой на доверии. Красивое лицо с удивительной, располагающей внешностью, интеллигентностью, добротой во взгляде. Имен у нее было около десятка и столько же фамилий, настоящее имя Екатерина. Была воровкой, настоящей, блатной, имела кличку, могла быть отзывчивой и чрезвычайно доброй, но и очень жестокой. В бараке пользовалась авторитетом среди блатных, и многие боялись ее. То, что совершенно чужие зечки спасли и выходили меня, было подлинное господне чудо. Прошли годы. Шел 1939 году, я уже давно жила в Москве, кончила МГУ, работала в научном институте, постоянно возясь с белыми мышами и крысами, испытывая на них действия разных препаратов, вирусов и микробов. Вышла замуж за Вячеслава. Я была в универмаге ЦУМ на Петровке, слышу: «Здравствуйте, Александра Федоровна». Оборачиваюсь и вижу, передо мной стоит женщина с очаровательным милым лицом и одета хорошо. Смотрю, и вдруг понимаю, это блатная Катя. Обнялись, расцеловались, хотела ей расспросить, но она сказала: «Дайте ваш адрес». Я сказала, она сразу отошла и, не прощаясь, смешалась с покупателями. Удивилась я, пошла по этажам ЦУМа. Вечером часов в 10 раздался звонок, я открыла дверь. Катя вошла, молча разделась и сказала: «Простите, не простилась было нельзя», и, еще не входя в комнату, произнесла: «Разрешите мне пожить у вас 2 месяца». Не знаю, что выражало мое лицо, но сказала: «Конечно, Катя, живи», а в душе мелькнула мысль: «Обворует. Ты, конечно, помнишь, что детей днем я отводила к родителям мужа, вечером забирала». Прожила Катя у нас более 2 месяцев, дети мои Вячеслав в душе в ней не чаяли, любили ее, и никогда не была она нам в тягость. Вечерами и в выходные молились при ней, из Ярославля приезжала. Петр и дважды служил литургию, и мы не боялись Кати. Когда мы молились, всегда вставала, но крестилась редко. Прислужение. Петром литургии подошла к нему и попросила уделить ей время для разговора, который был долгим. Потом, через год, Петр сказал нам: «Удивительный человек ваша Катя. Удивительный, и душа у нее христианская, но трудна ей жизнь». Катя приходила в разное время, днем, вечером или около 11 часов ночи, поэтому я дала ей ключ от квартиры. Как-то утром Катя подошла ко мне и Вячеславу и попросила ее перекрестить, обняла детей, приложилась к иконе Казанской Божией Матери, как всегда, спокойно ушла. «Ты же помнишь ее, встречалась у нас, даже была на литургии, что служила. Петр, ты тогда сказала про Катю, какое доброе, интеллигентное, красивое и располагающее лицо». Я вспомнила свои слова и действительно располагающее и привлекающее лицо этой женщины. Чем занималась и куда уходила Катя, я никогда не спрашивала, продолжала Александра Федоровна. В тот день, когда Катя попросила ее перекрестить, я пошла отводить детей к бабушке, а потом с Вячеславом двинулись на свои работы. Придя с детьми вечером домой, увидела стоящую посередине стола чистую чашку и под ней записку: «Дорогие мои, спасибо за доверие, за все. Люблю вас, вспоминайте Екатерину. Катя РС сверток вам, он чистый», и слово «чистый» было подчеркнуто. Рядом лежал завернутый в газету большой сверток. Развернула и ахнула, такой большой суммы денег никогда не видала. Долго молились, советовались с Германом, и он сказал: «Одну треть отдайте нуждающимся, остальное оставьте себе». Все в жизни промыслительно, и чистый дар Кати помог нам. Разве это все не великое чудо, господа? Воровка на доверии, блатничка, не раз сидевшая в тюрьмах, и вдруг такой удивительный поступок. Больше Катю не встречала, только в 1961 году получила удивительное, полное любви и благодарности письмо. Однажды, рассказывая одному из знакомых о происшедшем, услышала: «Вы совершили грех, взяв деньги воровки». Я подумала, что этот человек плохо знает людей и не знает, что такое лагерь. Конечно, в 1958 году рассказала об этом Арсению, и он ответил: «Правильно, что взяли, Катя сказала правду, деньги, чистые». Этими словами она хотела сказать: крови и бедствия для людей на них не было. Еще об одном чудесном случае расскажу. Шла я в 11:30 ночи по Малой Никитской улице, было холодно, ветрено и на улице пустынно. Дома все почти старой постройки с большими подворотнями. Молюсь и думаю, нужно скорее дойти до остановки трамвая, а идти еще минут 5-6, мне страшно. Прохожу в высокий дом, внезапно вышли двое мужчин и втолкнули меня в подворотню, я пыталась что-то сказать, но третий мужчина схватил меня за горло и, достав нож, сказал: «Молчи, прирежу». Быстро в подвал. Втащили в подвал, взяли сумку с продуктами и сумку с деньгами, где была зарплата, и стали меня со всех сторон ощупывать руками, нет ли чего ценного. Большой золотой крест на золотой цепочке висел на шее. Стащили через голову джемпер, и я осталась в одном платье с грубо расстегнутым воротом. Крест и цепочка еще оставались на мне. В подвале было светло. Кричать, просить, умолить было бесполезно, пощады ждать не приходилось. Сжавшись в комок, вложила все свое душевное «я» в молитву к Богу, Пресвятой Богородице, к духовному отцу Арсению. Не смерть пугала меня, а грязное надругательство над моим телом. Двое стояли около меня, а третий, по-видимому главный, вынимал из сумочки деньги, документы и разные лежащие там бумажки. Под висячей лампой внимательно просматривал их и даже читал, деньги положил в свой карман. А я могла только молиться Богу и беспорядочно призывать помощь Пресвятой Богородице и Батюшке. Третий внимательно и долго читал вынутую из моей сумочки какую-то бумажку и внезапно спросил, в каком лагере сидела. От растерянности вопроса не поняла. В каком лагере находилась и сколько лет? Я ответила. Внимательно, посмотрев на меня, произнес: «Братва, оденьте ее». Вынул деньги из своего кармана, положил в сумочку и сказал: «Иди домой, а нас сама понимаешь, я все поняла, Господь и Пресвятая Богородица и заступничество духовного отца Арсения спасли меня». Подошла к третьему, главарю, низко поклонилась, перекрестилась, протянула ему руку и сказала: «Спасибо вам. Иди, иди скорее, за твое спасибо и тебе спасибо, а что в лагере была, по твоей справке узнал, лагерь хорошо знаю, иди». Это было такое чудесное избавление, такое неописуемое чудо. Шла и прославляла Господа, Пресвятую Богородицу и защитника рода человеческого святого Николая Мирликийского. Шла со спокойной душой, но войдя в дом, разрыдалась, долго не могла прийти в себя и только подойдя к иконам и помолившись, смогла рассказать Вячеславу все во всех подробностях. Только подумать, какую милость и чудо проявили Господь и Матерь Божия ко мне грешной. Ведь я была на краю гибели. Это было чудо. Так вспоминала Александра Федоровна Берг о своей прожитой жизни. Еще и о нашей общине. Воспоминания об Арсении, общине, ее жизни, о братьях и сестрах начали писать уже в 20-е годы. Воспоминания были искренние, свежие, полные той духовной атмосферы, в которой тогда жили. Но начавшиеся массовые аресты верующих заставили многих из нас уничтожить написанное или отдать на сохранение знакомым, не связанным с общиной. Боясь репрессий, они тоже часто уничтожали воспоминания. У двух сестер и одного брата общины при аресте были найдены воспоминания, и это принесло огромный вред многим из нас. Самыми трудными годами для жизни общины были годы с 1928 по 1937, аресты, ссылки, лагеря, массовое закрытие храмов, повальные аресты священников и прихожан и полная неуверенность каждого в завтрашнем дне. В конце декабря 1927 году, под самое Рождество Христово, Арсения арестовали и выслали в Архангельскую область. При этом часто переводили на жительство из одной деревни в другую, не давая прожить на одном месте более 4-5 месяцев. До 1929 года храм не закрывали, в нем служили наши иерея Стефан и Василий, потом их арестовали, и настоятелем стал обновленческий священник. Ходили в другие церкви, еще открытые, община теперь жила скрытно. Большие сложности возникали с поездками к Арсению в ссылку, ссыльные голодали, и мы старались как можно чаще возить продукты, пачки писем от духовных детей, естественно, общаться с ним, но возникли две почти непреодолимые трудности. После второго приезда к нему одной из его духовных дочерей пришел милиционер и придирчиво расспрашивал, зачем приезжают и кто, сказал о запрете посещений. Кроме того, хозяйки домов, где поселялся Арсений, видя, что мы привозим много продуктов, смотрели на проживание у них батюшки как на золотую жилу, из которой можно добывать пропитание для всей своей семьи, тем более что он отдавал привезенные хозяйке и она готовила ему пищу. Кто бы из нас не приехал, слышали, мало привезла. Почти все хозяйки во всех деревнях поступали так же. Я как-то сказала одной из них, что привозим продукты на прокормление 6 человек и услышала, ну и что? Кормлю от вашего папа всю семью, у вас, московских, денег воза, а у меня дети. Милицию захотела. Пойду и сообщу, разъездились. Пришлось уехать в другой дом, но вскоре пришел милиционер, стал грозить, был сильно выпивши. Дала ему 100 рублей, по тем временам большие деньги, он взял и сказал, ладно, дело закрою, а Варвара баба дряная. После окончания ссылки и срока проживания за 100 километров от Москвы, Арсений поселился в небольшом подмосковном городке, где чудом еще сохранилась маленькая церковь с настоятелем Александром больным и старым человеком. Он разрешил батюшке служить, договорившись, видимо, с властями придержащими. Служила Арсений нечасто, это дало возможность всем сохранившимся духовным детям приезжать к нему, но мы чувствовали это было временно, репрессии возрастали, усилия властей были направлены на уничтожение церкви, на полное истребление духовенства, осквернение и разрушение храмов. В 1931 году Арсения арестовали второй раз и выслали в Вологодскую область в ссылку. В 1939 году снова арест, кратковременное направление в Сибирь, на Урал, и потом годовая ссылка в Архангельскую область, о которой сам батюшка рассказал в воспоминаниях об отце Илларионе. В конце 1940 года Арсений был заключен в лагерь, и до 1956 года мы не знали, жив он или расстрелян. Мы, его духовные дети, оставшиеся на свободе, жили тревожно. Участились вызовы некоторых из нас на Лубянку, кого-то арестовывали, ссылали в лагеря, выселяли из Москвы. Был арестован даже Борис Тимофеевич. Борис, тайно посвященный по благословению Арсения в Иерея. О его посвящении вообще не знали только Наташа, Юрий и Вера, но он по душевной доброте служил литургию у ксело, на которую она без его согласия позвала несколько человек. По вопросам следователей при вызове на Лубянку поняли, что среди наших работают доносители, и стали скрупулезно рассматривать каждый шаг людей, бывших на этой литургии. Определили, кто доносил, было противно, но знать было необходимо. Создали замкнутые группы по 7-8 человек, хорошо знающих друг друга, договорились не сообщать членам других групп о предстоящих службах, о совместном чтении вечерне, утренне, акафистов, все переговоры о делах общины вели руководители групп, а сбор материальных средств проводился в каждой группе старшими по группам. Аресты прекратились, но прежней открытости между всеми нами уже не было. Многие из нас за собой замечали слежку, тогда называли «хвост». Замечая ее, никогда не шли к членам общины, а заходили к нейтральным знакомым или родным. Все стали осторожны. Бывало, без предварительной договоренности вечером в субботу или рано утром в воскресенье приходила одна из двух подозреваемых в доносах, говоря, я к вам на службу. Тогда говорилось, извините, но больна мама, и мы службу дома не совершаем. До 1941 года прежний дух общины еще объединил нас и мы старались сохранить прежние связи, знакомства, встречи и совершение тайных литургий на дому. После 1941 года литургии в домах не совершались, мы просто собирались группами, общались друг с другом, читали вслух творения святых отцов или кто-либо из нас читал написанный маленький доклад на избранную духовную тему, и это был «Свет в оконце». исповедовались и причащались в открытых церквях, но исповеди наши не всегда понимались священниками. Когда кто-либо из нас просил совета в духовных и житейских вопросах или полностью раскрывал свою душу, говоря о каких-то помыслах, священники часто это воспринимали с удивлением, как экзальтацию, и старались, без долгих разговоров возложив епитрахиль, отпустить грехи. Об Арсении по-прежнему ничего не было известно, думали, расстрелян или погиб в лагерях. Помню, 7 апреля 1956 года году, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, прибежали, вернее ворвались Юля и Люда с криком: «Юра, Кира! Письмо от Арсения! Сейчас же позвонили Вере, Даниловне, и Наташе, Наталье Петровне. Собрались, радости не было конца. Сразу написали батюшке несколько писем, адрес лагеря он прислал. Первой поехала к нему Ольга, потом Юрий, Наташа, Юля и Люда. В своем письме Арсений написал, что свидания разрешены. Повезли продукты, деньги, вещи. Оля по приезде рассказала, что за 18 лет лагеря, к ее радости, Арсений изменился мало, только взгляд его глаз ее поразил необыкновенным одухотворенным светом, и сам он стал строже и в то же время мягче. Привезенное тут же раздал. В начале 1958 году его освободили, реабилитировали. Никого не предупредив, он уехал в Ростов, где какое-то время не мог устроиться, но, по милости Божией, нашел пристанище у Надежды Петровны, где прожил 17 лет, охраняемый Господом, Пресвятой Богородицей и святыми.